М. Барзых. Кодекс крови. Книга 17. Глава 1. Вы когда-нибудь находились в эпицентре взрыва? Нет? И не советую. Особенно если каждой клеточкой тела чувствуешь, как из твоего средоточия испаряется магия. Если мне с моим 15-17 уровнем потеря 2/3 емкости источника доставляла дискомфорт, то всем меня окружающим опустошила резерв напрочь. Ольга не в счет. Из-за моей несдержанности она сейчас была слаба и дезориентирована. Самое паршивое, что я прекрасно знал, чем в нас запустили. Разработали же наши ученые дрянь. А я уже второй раз вкушаю ее результаты. Но ничего, в эту игру могут играть двое. У вас пустотная граната, так, кажется, эту херь обозвали в Министерстве обороны. А у меня цельный набор благословений рассвета. Посмотрим, кто кого и за что подергает. Накрыв усадьбу Делла Равера радужным щитом в качестве защитного купола, я прикинул, что какое-то время он должен будет действовать похожим с гранатой образом. Если в него попытаются запустить нечто магическое, то щит попросту выжрет чужую магию. Так будет, пока общее количество сожранной магии не превысит потенциал щита. Тогда он начнет проседать. Но мне это подарит время. Если мне магией крови нежелательно пока пользоваться, то это не значит, что я их голыми когтями не покрошу. Оборот прошел легко, даже разум отреагировал на смену ипостаси отрезвлением и прояснением. «Гемос, ты как? Хочешь поучаствовать в веселье?»
«Спрашиваешь?» — с энтузиазмом отреагировал мой симбионт. «Всегда готов».
«Тогда я сейчас приголублю от души их благословениями, а затем слегка потрушу, как грушу, с криками, почему бананы не падают. Следом твой выход. Найди мне самого главного, но не убивай».
«Мне бы крови для подселения», — напомнил симбионт.
«Крови к тому моменту я пущу всем, не сомневайся». Гийом де Толейран Перегор наблюдал сквозь иллюминатор, как отряд зачистки исправляет его просчеты методом выжженной земли. «Если уж ошибся, то будь добр подчистить за собой дерьмо сам», — учил его отец. Именно поэтому Гийом сейчас сидел в кресле на капитанском мостике родового дирижабля в воздушном пространстве чужой страны. Внизу одна за другой вспухали сине-зелеными вспышками пустотные гранаты, опустошая резервы тех, кто захватил в плен его лжеплемянниц. С высоты в несколько сотен метров смотрелось это красиво, вызывая дрожь удовлетворения. Ничто не должно было указывать на участие Гийома во всех предыдущих событиях. Слишком высока цена.
«Страшная вещь — это творение русских артефакторов», — покачал головой капитан дирижабля. «Уж как его доработали японцы».
Мысленно соглашаясь с капитаном, Гийом, тем не менее, оставил его слова без ответа, обращаясь к сенсору.
«Остался еще кто-то или...»
Юная девочка с короткой стрижкой и клеймом лилии на шее, некогда бывшая энергетической куртизанкой, а после выкупленная Гийомом из борделя, пристально всматривалась во тьму.
«Двое. Один источник. Непонятно. Будто на грани обморока. А второй...»
Голос девочки проникся уважением.
«Еще светится. На уровне 6-го ранга владения. Но... это невозможно?»
«Скорее всего, это включился резервный контур защиты усадьбы», — заметил командир десантного отряда, руководящий зачисткой с воздуха. «В случае опустошения основного источника может включиться резервный. У вас так сделано, господин».
Гийом кивнул. У него в родовом поместье действительно существовало две системы защиты. Стоило это недешево, но вовсе не означало, что такое не могли себе позволить и другие аристократы.
«Командую высадку группы зачистки», — уточнил командир, обращаясь к Гийому.
«Нет, отработать площадными стихийными заклинаниями, а после магии смерти», — отдал приказ глава французского дипломатического корпуса. «Никто не должен выжить».
Он успел заметить удивление в глазах командира, прежде чем услышал удивленный возглас сенсора.
«Ваш резервный источник движется, он взлетел».
Если бы они попросту десантировались, чтобы забрать своих, я бы, может, не так сильно разозлился. Но метод выжженной земли? Серьезно? Из трюма дирижабля, находящегося в скрытии, дождем посыпались убийственные стихийные артефакты. «Ах вы ж суки!» Я едва успел раскрыть над радужным щитом зеркало портала, отправляя всю эту гадость наизнанку к песчаным червям. Чувствую, мне скоро счет выставят за использование мира в качестве помойки на все случаи жизни. Зато злость придала ускорение, породив здоровый азарт. Ну, держитесь.
В драконьей ипостаси я поднимался все выше, пока не оказался примерно напротив капитанской рубки. Во всяком случае, дар крови чувствовал там больше всего людей. Моей ослепительной и дружелюбной улыбке во все несколько сотен зубов позавидовал бы любой политик. «Теперь моя очередь!» И я приголубил воздушное судно благословением ауры святого. Когда-то Ксения Белухина строго-настрого приказывала нам не активировать артефакты на борту дирижаблей, чтобы случайно не уничтожить сложнейшую систему жизнеобеспечения воздушного судна. Судя по обилию искр и вспухающим вспышкам на корпусе, благословение сработало, принявшись жрать столь вкусную чужеродную магию. Маневренные двигатели воздушного гиганта испускали клубы дыма, но все еще работали натужно гудя. «Против лома нет приема», — предвкушающе улыбнулся я и спикировал под правый двигатель в полете, переворачиваясь на спину и лапами цепляясь за сложнейший артефакт. Пришлось приложить немалое усилие и даже вцепиться пастью в обшивку дирижабля для упора, но я все же вырвал двигатель из общей конструкции. Тот заискрил, а вскоре и запылал синим пламенем, красивым болидом полетев на землю. Полет был коротким и завершился вспышкой взрыва, начисто снеся крыло соседней усадьбы. Упс. Счет к гостям рос в геометрической прогрессии. Лишившись одного двигателя, дирижабль принялся заваливаться на бок. Левый двигатель дымил, пытаясь удержать машину в воздухе, но становилось очевидным, что скоро гигант войдет в штопор. Я пошел на второй заход, метя в левый двигатель. «Гемос, твой выход! Найди мне главную тварь этого гадюшника!» Когда напротив капитанского мостика завис серебристый дракон и плотоядно улыбнулся, Гийом вдруг почувствовал себя не главой дипломатического корпуса и вторым человеком в республике, а пирожком на ножках. Горячим, сдобным, аппетитным пирожком, суть жизни которого — насытить конкретно эту летающую тварь.
«Огонь из всех калибров!» —
внезапно севшим голосом прохрипел Гийом, но было поздно. В них полетела розовая марева, которая сперва вызвала помехи во всех системах воздушного судна, а после накрыла облаком более их всех. Гийому казалось, что его сжирает заживо множество мельчайших червей или жучков. У египтян существовал вид казни, где живого человека упрятывали в саркофаг со скарабеями. «Если выживу, то буду знать, каково это», — билась агонией в теле отстраненная мысль. Вокруг в повалку лежала команда дирижабля. Сквозь алое марево боли мозг Гийома отмечал воюющих и скрюченных людей, самые стойкие и запасливые из которых пытались использовать артефакты на все случаи жизни. Толеран и сам пытался делать то же самое, начиная активацию с самых слабых. Только ничего не помогало. Воздушное судно крутило и вертело во все стороны, перемешивая экипаж, словно картошку в мешке. На фоне действия розовой дряни, ушибы, порезы и даже переломы казались такой мелочью, что даже ощущались чем-то родным и понятным. Гийом не поверил своим глазам, когда дракон, будто красуясь, вырвал один из двигателей и зашвырнул его куда подальше. Дирижабль, лишенный артефактной стабилизации, завалился на бок, пытаясь маневрировать одним двигателем.
«Спаси, сохрани меня, Леон! Спаси и сохрани своего последователя! Клянусь, буду служить тебе еще рьяней! Кого же мы разбудили?»
Дракон будто услышал его молитвы и на вираже поднырнул под рубку, целясь во второй двигатель. Но вместо того, чтобы вырвать из крепления чудящий артефакт, он завис на нем, провоцируя вхождение дирижабля в штопор.
«Мы все здесь сдохнем!»
— осознал Гийом, видя резкое приближение земли, когда сквозь дыру в обшивке дирижабля на палубу пробралось нечто. Черная слизь взялась из ниоткуда. Пузырясь, она перекатывалась, будто живое существо, обнюхивая и даже пробуя на вкус кровь, щедро забрызганную по капитанскому мостику. Когда же она заговорила, Гийом понял, что окончательно сошел с ума.
«Раз, два, три, четыре, пять...» «Вышел Гемос погулять. Буду резать, буду бить. Негодяям буду мстить. Но кто здесь самый главный? Тому ничего не будет».
Субстанция переползала от одного тела к другому, оценивая одежду, пробуя кровь на вкус и, с сожалением, переползая дальше.
«Не злите дядю Гемоса, ребятишки. Мы же все равно узнаем, кто вы и какого хера приперлись. Но только вам в состоянии фарша уже на это будет глубоко все равно».
Гийом перепробовал все артефакты, имеющиеся у него в наличии. Помог только один, даровав ему полный паралич и нечувствительность к боли. Так хоть мозг мог не отвлекаться при обработке поступающей информации. Ее было прискорбно мало. Дирижабль был фактически уничтожен. Команда и группа зачистки недееспособны. Земля была все ближе. На фоне смерти выдача себя уже не казалась таким уж и страшным выходом. «Главное — выжить, отомстить ты всегда сможешь позже», — вспомнились Гийому слова отца, когда он с трудом замычал, парализованный, пытаясь привлечь к себе внимание черной субстанции. Последнее, что он помнил, как черная слизь, отыскав на его теле открытую рану, впиталась под кожу с каким-то демоническим смехом.
«Я нашел главнюка уже внутри», — радостно отчитался Гемос. «Только есть одна проблемка. Он парализован».
До земли оставалось всего ничего, но я постарался замедлить падение дирижабля. Запоздалая, но практичная мысль все же постучалась в мой разгневанный мозг. «Это же трофей, а значит, подремонтировав, я получу себе еще один дирижабль. Сомневаюсь, что после нашего разговора будет кому предъявлять по его поводу претензии. Потому пришлось тормозить падение этакой махины и пытаться не приземлить подбитое воздушное судно, а приводнить. Недаром же рядом протекала прекрасная речушка По. Вышло у меня так себе. Если кого и не поломало до этого, то после моих кульбитов целыми из экипажа не осталось никого. Чадящий двигатель заливало водой, но у меня не было ни сил, ни желания что-либо с этим делать. Сперва допрос, а после все остальное». «Ты зачем его так приголубил?» — обратился я к Гемосу. «У меня же пока проблемы с чтением памяти крови», — пожурил я симбионта.
«А это не я», — возмутилось мое творение. «Это он сам себя так. Я здесь ни при чем».
Я заглянул одним глазом в пробоину обшивки, обозревая дело лап своих. Гемос хулигански помахал мне поломанной рукой бесчувственного тела. И как это допрашивать? И главное, кем? Я попробовал отыскать Агафью с помощью кровной связи. Так как, ни странно, обнаружилась не в особняке, а совсем рядом, чуть ли не на борту дирижабля. «Жива ли ты еще, моя старушка?» — позвал я вампиршу.
«Не дождетесь», —
хихикнула та и вышла из теней посреди разгромленной рубки.
«Кого тут к нам такого борзого занесло?»
Вампирша прохаживалась между поломанных и бессознательных тел, не проявляя ни к одному из них ни малейшего интереса, пока не добралась до парализованного вместилища для Гемоса.
«Ба, какие люди и без охраны!» — воскликнула Агафья. «К нам на огонек пожаловал сам глава дипломатического корпуса Французской Республики Гийом де Толейран Перегор. Прошу любить и жаловать».
«Ни первого, ни второго не обещаю», — отреагировал я скептически. «Добить могу, чтоб не мучился за то, что он тут нам устроил».
«Погоди, внучок, это всегда успеется», — притормозила меня вампирша. «Эту коровку можно доить долго и со вкусом».
«Так бычок ведь?»
«Бычок-то он бычок, но для наших с тобой целей он буренка альпийская с повышенными удоями», — с каким-то даже детским восторгом произнесла вампирша. «Можно я его сама допрошу?»
Агафья смотрела на меня таким умоляющим взглядом, что сразу становилось понятно. Их с Толейраном связывала давняя, выдержанная временем и проверенная обстоятельствами ненависть. «Можно, конечно», — согласился я. «Но имею в виду, у меня к нему тоже счет имеется».
«Поверь, в конце нашей встречи он будет опечален, что не сдох», —